Итак, мы сегодня находимся в Деянии святых апостолов, 8 глава. Прочитаем много текста. Сначала 17 стихов. Мы редко так много читаем, но для того, чтобы нам больше и лучше уяснить это событие, прочитаем все 17 стихов. Деяния святых апостолов, 8 глава. «Савл же одобрял убиение его, то есть Стефана. В те дни произошло великое гонение на церковь в Иерусалиме, и все, кроме апостолов, расселись по разным местам Иудеи и Самарии. Стефана же погребли мужи благоговейные и сделали великий плач по нем. А Савл терзал церковь, входя в домы и влача мужчин и женщин, отдавая в темницу. Между тем рассеявшиеся ходили, благовествовали слово. Так Филипп пришел в город Самарийский, проповедовал им Христа. Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и видя, какие он творил чудеса, ибо нечистые духи из многих одержимых ими выходили с великим воплем, а многие, расслабленные и хромые, исцелялись, и была радость великая в том городе. Находился же в городе некоторый муж именем Симон, который перед тем волфовал и изумлял народ самарийский, выдавая себя за кого-то великого. Ему внимали все от малого до большого, говоря: «О, сей есть великая сила Божия!» А внимали ему потому, что он немалое время изумлял их волфованиями. Но когда поверили Филиппу, благовествующему о Царстве Божьем и о имени Иисуса Христа, то крестились и мужчины, и женщины. Уверовал и сам Симон, крестившись, не отходя от Филиппа, и, видя совершающиеся великие силы и знамения, изумлялся. Находившиеся в Иерусалиме апостолы, услышавши, что самаряне приняли Слово Божие, послали к ним Петра и Иоанна, которые, пришедши, помолились на них, чтобы они приняли Духа Святого, ибо он не сходил еще ни на одного из них, а только были они крещены во имя Господа Иисуса. Тогда возложили руки на них, и они приняли Духа Святого». Вот такой текст Священного Писания мы с вами прочитали. Сегодня наша беседа о том, как мы и говорили уже много воскресений подряд, что значит церковь, исполненная Святым Духом. Сегодня мы обратим наше самое серьезное внимание. Церковь, исполненная Святым Духом, это миссионерская церковь. Церковь, которая должна нести благую весть окружающим грешным людям, окружающему миру. Итак, название церкви. Интересно, откуда эта традиция? Название церкви. Вы знаете, мы в 11 главе этого Деяния святых апостолов читаем следующий стих, 26, что целый год собирались они, то есть ученики в церкви, и учили немалое число людей, и ученики в Антиохии первый раз стали называться христианами. Заметьте, что не церковь стала называться христианской, а ученики, то есть верующие люди, стали называться христианами. Так вот, откуда произошла эта мода давать имена церквам? Почему? Ну, например, когда мы читаем Бытие, книгу, мы видим, что каждое имя имело значение свое. Скажем, Авраам, да, ему дали родители имя Авраам, но Бог переименовал. Не Авраам, сказал, ну, с этого дня я буду называться Авраамом уже. Бог изменил его имя. Откуда произошло название евреи? Мы читаем так же, первый раз мы встречаем это имя, книга Бытие. Авраам – еврей, то есть пришлец с той стороны, из-за той реки. Если мы возьмем другое имя, например, ну, Моисей. Помните, кто дал ему это имя Моисей? И оно что-то значило. То есть из воды извлеченный, из воды спасенный, это значит Моисей. Сегодня тоже многие называют своих сыновей Моисеями, но это не значит, что они ее из воды вытащили и назвали Моисеем. То есть сегодня название абсолютно не соответствует истине. Так вот, а почему-то люди называют и детей, и церквей. А почему? Потому что очень красиво, модно, привлекательно, необычно. Так вот, как? Ну, например, Церковь Благодати, Церковь Полная Евангелия. Это же привлекательно. Церковь Преображения. Кто хочет преобразиться, пожалуйста, есть где. Церковь Миссионерская и многие другие. А некоторые вообще не называют, называют non-denomination. Это еще лучше. Так вот, некоторые вообще называются христианская церковь. Хотя там да и не пахнет даже христианством в этой церкви, но название христианская церковь. Так вот, Моисея назвали Моисеем, потому что для этого было полное основание. И так можно продолжать безгранично, бесконечно. Сегодня очень важна, очень нужна тема. Внешняя жизнь церкви – это церковь, которой Дух Святой прежде всего регулирует ее внутреннюю жизнь. Так вот, церковь, чья внутренняя жизнь регулируется полностью Духом Святым и управляется Духом Святым, она предназначена для миссионерской деятельности, для провозглашения Евангелия погибшему миру. Так сказал Христос: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». И потому церковь, исполненная Святым Духом, есть не только церковь, пребывающая в единстве, пребывающая в Слове Божьем, церковь, пребывающая в любви, но церковь, несущая Евангелию погибшему миру. Это говорит нам Евангелие. Итак, наша тема сегодняшняя, как я уже сказал, церковь, исполненная Святым Духом, это церковь миссионерская. И первое, на что я вам хочу обратить внимание, причины, которые побудили и Иерусалимскую церковь к миссионерской деятельности. Конечно, к миссионерской деятельности должно нас побуждать повеление Христа. «Идите и проповедуйте». Или, как Христос сказал, «Вы будете мне свидетелями, начиная с Иерусалима, и дальше, 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 и до края земли». Так вот, заметьте, Христос нигде не сказал своим ученикам, знаете, что когда вы, у вас будет все хорошо, то старайтесь, если это можно, старайтесь где-то немножечко и других людей привлекать и говорить им. Абсолютно не так Христос дал повеление. Его повеление прямо говорит: идите, проповедуйте, идите, научите, идите, крестите. Так вот, почему-то не каждый христианин старается выполнять это Божье повеление, и не каждая церковь. Конечно, не все имеют способности к этому, но, тем не менее, все могут это делать, прямо или косвенно. Так вот, посмотрите, Иерусалимская церковь, замечательная церковь. Все было чудно организовано, неправильно? Посмотрите, никто из посторонних не мог пристать в эту церковь. Несмотря на то, что их теснили, Но церковь никто не теснил, а наоборот, только учеников брали там, арестовывали их, били. Чудеса и знамения совершались в этой церкви постоянно. В действительности все были заняты, активити было необычное в этой церкви. Каждый день собирались для разбора Слова Божия, молитвенные общения. Общения проходили в любви. Материальные затраты, которые имелись в этой церкви, они обильно пополнялись пожертвованиями. Имения люди продавали, дома посвящались этой церкви. В действительности, да. Куда им было убегать и куда им идти? Это мечта сегодня многих христиан. Где бы найти вот такую церковь, чтобы можно было спокойно сидеть, спать там, дремать, вот, и чтобы никто не тревожил, ничем не заниматься вообще. Чтобы активити были полностью, все. Так вот, Иерусалимская церковь была именно такой церковью. И я хочу сказать, как трудно оседлым людям привлечь их к миссионерскому служению. У них все в норме, у них все в порядке, они живут своей личной внутренней церковной жизнью. Как можно? А ведь Господь хочет, чтобы Слово Божие распространялось и на Галилею, и на Самарии шло до края земли. Это Божье повеление. А нам не хочется, потому что у нас все так чудно устроено, мы обеспечены всем абсолютно, у нас хорошая организация, и куда нам идти? Где-то новое поле искать? Так это ж трудности. А здесь все хорошо. Вы знаете, к сожалению, у многих христиан сегодня есть множество уважительных в скобках причин для того, чтобы жить только внутренней жизнью церкви и больше ничем не интересоваться. Я хочу вам сказать, что подавляющее число, большая половина христиан вообще не участвует ни в служении церкви, ни в евангелизации, ни в миссионерской деятельности. Итак, где же выход? У Бога есть выход всегда. Потому что Божий план спасения грешников не только иудеев, израильтян, не только они нуждались в спасении, но в спасении нуждается весь мир. Весь, все народы, все племена, все языки. Поэтому наш Спаситель Иисус Христос пришел для того, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную, независимо от национальности. Так что у Бога есть всегда выход, есть всегда безотказно действующие средства на людей, которые каким-то образом не желают быть теми, кем они должны быть по Божьему замыслу. Ну, например, возьмите, Бог поручил когда-то Ионе идти в Ниневию и проповедовать, что Ниневия через 40 дней будет разрушена. Это повеление не входило в планы Ионы. У него были свои планы. У него была своя жизнь. И тем более, к кому идти? Ассирийцы – это же заклятые враги народа Божьего. Это язычники. И вдруг он должен идти туда и проповедовать? Нет. Иона пошел в совсем противоположную сторону, сел на корабль и отправился в совсем другую сторону. И так все пропало, да? Теперь Ниневия будет через 40 дней разрушена. А ведь там 120 тысяч людей, как написано, не умеющих отличить левой руки от правой руки. Ой, Иона жестоко ошибся. У Бога есть средство принудить и заставить человека того, которого он избрал, идти и делать то, что он хочет. Вы знаете, как это произошло? Не дай Бог, чтобы и нас Он таким образом понуждал к миссионерскому служению. Господь любит доброохотно дающее Ему свое время, свою душу, свое тело, как пишет Павел, предоставьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную для разумного служения. Вот это нравится, это Господь любит, и Он это хочет. Но не все это понимают. Так вот, у Бога есть средство. Иона пошел в Ниневию, и он проповедовал Ниневии. А как с церковью в Иерусалиме? Время проходит, время идет, а они не думают выполнять повеление Господа Иисуса Христа нести благую весть окружающим людям. Что делает Бог? Бог делает, допускает дьяволу воздвигнуть жесточайшее гонение на Иерусалимскую церковь. Удивительно. Мы сегодня говорим, о, это власти, это те, другие, третьи. Но гонение, которое Бог допускает, у Него есть своя цель. Вы знаете, когда-то, когда в России было еще до революции, когда в России царское правительство во главе со священниками православными воздвигли ужаснейшие гонения на верующих людей, коммунисты не делали таких пыток для христиан, как делали тогда до революции. Вот под командованием Победоносцева такой был человек в правительстве. Их ссылали в самые различные места. А для чего? Оказывается, туда, куда ссылали христиан, как на Кавказ и на Дальний Восток, через несколько лет там до революции образовались многочисленные церкви. Огромнейшие церкви были на Дальнем Востоке. Как они образовались? В результате этого гонения. Потому что люди в то время, они не думали и не заботились о том, что да, они уверовали, у них были церкви, они тут жили целыми семьями, тут их дети, внуки, все, все, все. А отправляться где-то на Дальний Восток или на Кавказ, это не входило в их планы. Но Бог нарушил их планы, потому что у Бога была цель понести вот эту благую весть и для других людей. Так вот, братья, дорогие сестры, Бог позволил дьяволу воздвигнуть ужаснейшее гонение. Дело шло на истребление, на физическое истребление церкви. И дьявол обрушил всю ярость своей злобы, своей ненависти. Итак, первый мученик Стефан. Мы прочитали, это первая жертва. Хотя сколько их было до этого и было позже, мы не знаем. Было множество жертв было. Мы не знаем, как часто Бог добивается своей цели именно такими средствами, именно таким способом. Вспомните слова, которые сказал Мардохей Есфири, когда иудеям угрожало физическое истребление. И она говорит, я не могу идти к царю. Правда, там была другая причина. Но Мардохей ей сказал, знаешь что, Господь избавит народ свой, Господь защитит народ свой, Он пошлет помощь, но ты и дом отца твоего погибнете. Потому что у него есть множество средств. К сожалению, сегодня множество христиан не понимают Божьего замысла в отношении миссионерского служения. Кто бы мог подумать, что дьявольский замысел, дьявольская ярость, дьявольская ненависть и физическое истребление, которое он употребил, окажется величайшим благословением для окружающих народов. В чем? Благодаря этому гонению. Посмотрите, 4 стих мы прочитали. «Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали Слово». Величайшее благословение Бог превращает в результате гонения. Да, в Иерусалиме гонение, в Иерусалиме смерть грозит для многих христиан. И они рассеялись, они не просто искали лучшую жизнь, они рассеялись с одной целью – проповедовать Слово Божие для погибающего мира. Итак, посмотрите, чем сильнее И чем жестче гонение на христиан, тем убедительнее звучит евангельская весть, тем сильнее провозглашается евангельская истина. Искусные в это время отпадают. Да, при гонениях те люди, которые только присоединились к церкви, они отпадают. Я когда-то вам рассказывал пример один, если вы помните, если не помните, возобновите свою память о том, я читал, когда во время Второй мировой войны была большая группировка немецких солдат окружена под Сталинградом. Их пытались хоть как-то вывозить оттуда больных или раненых. И вот прилетел последний самолет. Все, после этого уже больше невозможно прилетать самолетом и забирать оттуда всех раненых и других. И это знали солдаты, это все знали. Когда этот самолет прилетел, он полностью был загружен внутрь. Но некоторые в то время, они думали, самолеты же медленно летали, все. Некоторые подцеплялись на крыльях, сели, уцепились, привязали себя там. Самолет еле-еле оторвался, взлетел. Но вы знаете, когда он совершил посадку, никого не оказалось на крылах. Все отсеяли, все отпали. Отселись. Были только те, которые внутри самолета. Вот нечто подобное происходит и при гонениях. Все те, которые как-то, каким-то образом примыкают к церкви, может быть модно, может быть еще что-то, они во время гонения отсеиваются. Второе, на что я обращаю ваше внимание, Филипп, миссионер в Самарии. Филипп, диакон Иерусалимской церкви, мы читали о нем в 6 главе Деяния святых апостолов. И так церковь рассеялась. Сколько сотен, а может быть тысяч людей рассеялось по Иудее и по Самарии? Мы не знаем. Не все, конечно, ушли, потому что, когда вы будете читать 12 главу Деяния святых апостолов, вы увидите, что Петр, будучи арестован, освобожденный ангелом, он вернулся и нашел там церковь, людей, которые собирались в доме Марии, матери Марка или Иоанна. Так вот, мы не знаем, сколько людей пошли и понесли эту благую весть из Иерусалима. Удивительный способ у Господа. Вы знаете, если церковь не научена молиться, то Бог может научить. Вы помните 12 глава Деяний святых апостолов? Церковь прилежно о нем молилась Господу. Бог посылает скорби, переживания. И тогда церковь начинает прилежно молиться. А когда нету этих переживаний, то о чем просить? Некоторые верующие, они не знают, о чем молиться. Печально. Слава Господу, что Бог бодрствует над Своим Словом, и Он научит молиться тех, которые не умеют молиться, которые не любят молиться, которые пренебрегают молиться. Если не сейчас, то придет время, когда многие люди будут молиться, будут вопиять, но будет бесполезно. А об этом поговорим в другое время. Так вот, посмотрите, чтобы сделать людей молящимися, он посылает скорби, чтобы сделать людей какими-то жертвенными, он посылает непредвиденные затраты и потери. Это удивительно. То есть, Бог всегда возьмет свое, то, что Ему предназначено. И если люди не хотят время отдать Богу, Бог все равно возьмет это время у людей. И это время, которое они должны были бы Богу посвятить, они посвящают ее суете, заботам, то есть другим мероприятиям. Но все равно это время трачено. И так многие вещи, милые мои, многие вещи. Если человек не хочет быть рабом Божьим, он будет рабом, только не Божьим, а будет рабом в Вавилоне. Помните, Они не захотели быть рабами Богу, не захотели быть послушными исполнителями. Тогда, пожалуйста, вы будете рабами где? В Вавилоне, будете служить язычникам. Но будете рабами, Бог свое возьмет. Бог свое не отпустит, милыми. Поэтому с Богом спорить – это бесполезно. Бог никогда не бывает в проигрыше. Мы, как люди, мы проигрываем. И дай Бог, чтобы мы уразумели эту истину. То есть с Богом спорить бесполезно. Итак, посмотрите, Филипп оказался в Самарии. Просто невероятно. Ведь вы помните, что иудеи с самарянами не сообщаются. Это же злейшие враги народа Божьего. Вековая история, это не было десятилетие, это были столетия. Это началось в 8 веке, помните, когда ассирийский царь пришел и завоевал Северное Израильское царство, столицей Самарии, и он взял оттуда израильтян, переселил в другие места, а народы языческие переселил в Самарию, вот, и туда взяли этих священников иудейских, и они все это смешали, и язычество, и идолопоклонство, и заповеди Божьи там, и сделали свой храм на горе Горизиме, и место поклонения, вот, и с тех пор вот эта ненависть пошла и возрастала. В 6 веке, когда Навуходоносор завоевал Иерусалим, и он переселил иудеев, они были 70 лет в плену в Вавилоне, тем не менее, они сохранили свою национальность, свою религию, и они возвратились назад в Иерусалим, они отстроили Иерусалим, и они отстроили стену. Кто были первыми врагами? Кто мешал израильтянам в это время, или вернее, иудеям, восстановительных работах? Самаряне, те, которые там жили. Это были злейшие враги. Они пришли и говорили и Зарававелю, и Неемии. Они говорили: о, мы будем вам помогать. Иудеи полностью отвергли эту помощь и сказали: нет, это наше внутреннее дело перед Богом, и мы будем это делать. Как видите, 8 век, 6 век, и мы пришли до Иисуса Христа. То есть, вот эта ненависть и вражда между самарянами и иудеями длилась столетиями. Даже, помните, эта самарянка Христу говорила: как это ты, будучи иудеей, вдруг просишь у меня самарянки? Это ж нереально. Итак, посмотрите, это просто непостижимо. Филипп пошел миссионером куда? К тем народам, которые ненавидели лютой ненавистью иудеев. Вот что делает Господь, дорогие мои. Вот что значит христианство. Вот что значит, когда Господь поселяется в сердце человека, тогда у него нету ненависти. Он идет спешить нести им благую весть. И Филипп пошел. Заметьте, в какое время Филипп благовествовал в Самарии. Смотрите, какое время. 3 стих. «Савл терзал церковь, входя в домы, влача мужчин и женщин, отдавая в темницу. Во всей ярости своей Савл терзал». И не только это. 26 глава, посмотрите, Деяния святых апостолов, 26 глава. Здесь написано следующий, 10 стих. Павел говорит о себе, что он делал и чем он занимался, будучи неверующим человеком. И он говорит, 10 стих, «Это я и делал в Иерусалиме, получил власть от первосвященников, чтобы многих святых, заметьте, не единицы, а многих святых я заключал в темницу, и когда их убивали, я подавал голос на то». Так что, видите, вот какое время Филипп пошел, это время терзания. Казалось бы, в это время нужно уйти в подполье где-то, запрятаться, чтобы никто не слышал, не видел, потому что, а когда пройдет вот это все гонение, вот тогда и выйти на свободу и начинать опять. Нет, ученики не уходили в подполье. Это не метод для тех, кто любит евангелизацию. Так вот, посмотрите еще одну особенность. Как самаряне отнеслись к проповеди Филиппа? Меня это просто поражало и потрясает. Посмотрите, 6 стих. «Пришел представитель ненавистного им народа и начинает им говорить, благовествовать Царствие Божие». У них своя религия, у них свое понимание. Помните, как самарянка спрашивала, а где должно поклоняться? Вот вы говорите в Иерусалиме, а наши там священники говорят, что вот на этой горе, а где нужно? И вдруг приходит Филипп. И смотрите, что самаряне. Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и видя, какие он творил чудеса. Народ единодушно внимает. Это невозможно для простых людей. Если Господу угодны пути человека, Он и врагов его примиряет с ним. Вот что говорит Слово Божье. Это потрясающе. Мы не знаем имени этого города, где проповедовал Филипп, но, возможно, это был тот город, в котором когда-то Христос был и проповедовал. Помните, 4 глава Евангелия от Иоанна? Здесь описывается о том, что когда приходит он в город Самарийский, называемый Сихар. И вы помните, как он там встретился с этой женщиной-самарянкой? Вы помните, как она уверовала, эта женщина? Вот. 39 стих. «Многие самаряне из города того уверовали в него по слову женщины, свидетельствующей, что он сказал ей все, что она сделала». И они пошли навстречу Иисусу, и когда они пришли к Нему, то просили побыть у них еще. Вот оно, Господь наш сам проповедовал в Самарийском городе, и Он пробыл там 2 дня. И написано, смотрите, 41 стих, «И еще большее число уверовали по Его слову». Но заметьте дальше, как восприняли самаряне Иисуса Христа, как восприняли эти язычники или полуязычники, полуевреи, как они восприняли проповедь Иисуса Христа. И вот они, свидетельство, 42 стих. «Уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что Он истинно Спаситель мира Христос». Это просто невероятно, кажется. Он пришел к своим, а свои говорят, в нем бес. А свои говорят, он плотник, что он выдает себя? Пошел к самарянам, к этим заклятым врагам. Начал, только 2 дня побыл там. 2 дня слово попроповедовал. И они уже говорят, он истинно Спаситель мира, он Христос. Поразительно. Так вот, «За кого почитают меня люди?» спрашивает Христос у учеников своих. Помните, мы в четверг говорили об этом. Евангелие Матфея, 16 глава. Слушайте, что говорят иудеи. Одни говорят, Илия, Иоанн Креститель, другие говорят, Илия, третий Иеремия. Ну, кто-либо из пророков, вот это, на больше он не тянет, как на пророка. Пророк и не больше. Но были такие иудеи, которые говорили в нем бес. Вот оно. Итак, Филипп проповедует в городе Самарийском. Филипп миссионером в Самарийском городе. Разве нас не восхищает эта реакция? И это несмотря на то, еще одна особенность, что в этом городе действовал один человек по имени Симон, мы прочитали. Он перед этим волфовал и изумлял народ самарийский. Все изумлялись. От малого до великого он выдавал себя за какого-то великого человека. И люди говорили: о, сей есть сила Божья. И несмотря на волхвование и ложные чудеса этого человека, Слово Божие подействовало на этих людей. Слово Божие повергло этих людей перед Богом, и они уверовали. Поверили иудею, отвергли своего человека, того, кто среди них жил, вырос. Волхва выдавал, они отвергли, а приняли Господа Иисуса Христа. И заметьте, когда поверили Филиппу, 12 стих, благовествующий о Царстве Божьем и о имени Иисуса Христа, то крестились и мужчины, и женщины. Даже читаем, что уверовал и сам Симон, крестившись, не отходя от Филиппа. На этом можно было бы закончить, но теперь оказывается, что миссия Филиппа не закончилась. В чем именно? Третье, я обращаю внимание, миссия Петра и Иоанна тоже в Самарии. И они туда отправились с очень важной миссией. Так вот, спасение принадлежит всем народам. Сенсация. В Иерусалиме узнали. Самаряне уверовали. Неужели самарянам возможно спасение? Неужели это может быть? Враги. Я помню, нас когда-то Иоанн Паулюс проповедовал с Германии. Приезжал он, много трудился в Сибири в свое время до эмиграции в Германию. Если вы помните, кто-то он рассказывал один пример, как они проповедовали, им разрешили в омской тюрьме там в Сибири. И когда там собрались эти заключенные все, они там проповедовали, они говорили о том, как Христос освобождает и делает истинно свободными, вот, прощает грехи, а сзади, за этими заключенными, в этом зале ихнем, один возле одного стояли милиционеры, полиция советская. И вдруг, когда они проповедовали об этом, вдруг один заключенный смелый нашелся, поднимает руку и говорит: и что, Господь прощает все грехи наши, да? Да. А вот этим сзади, которые у нас стоят, Он тоже им может простить их грехи? Да, у него недаром такой вопрос возник, потому что они знали, что эти люди издевались над этими заключенными. Своими методами они перевоспитывали. И тогда он рассказал пример из своей личной жизни. Его отец был расстрелян в 1937 году Иоанна Паулюса. Тогда были тройки такие, судили. И он говорит: я вспомнил этот пример. И когда я приехал в Германию, и на одном из общений друг говорит, подходит ко мне старичок один, уже вот еле-еле душа в теле, трясется еще с палочкой, рядом с ним его жена, тоже такая же старенькая. И он говорит: да, ваша фамилия Паулюс. Да, моя фамилия Паулюс. А вашего отца звали Иоанн тоже? Да, он Иван Иванович Паулюс. Да, он говорит, моего отца звали Иоанн. Так вот, он говорит, я был одним из тех троих, которые приговорили вашего отца к расстрелу в 1937 году. Но теперь он верующий человек, он уверовал. Да, Господь и для таких дает спасение. У Господа спасение для всех наций, для всех народов, и для самарян, и для этих бывших большевиков, коммунистов, которые тысячами и тысячами людей отправили на тот свет. У Бога для всех спасение есть. Если покаетесь, если обратитесь к Господу, будете спасены. И эти милиционеры, если обратятся к Господу, и им Бог даст также спасение. Так вот, для чего миссия, для чего Петру и Иоанну надо было идти туда, в этот город Самарийский? Почему они шли с этой миссией? Во-первых, это был признак того, что они утверждали величайшую истину во Христе Иисусе. Нет ни иудея, ни язычника, ни еврея, ни самарянина. Во Христе Иисусе все одно. Нету национального различия. Вот оно что, это потрясающая новость. Это должны видеть церковь в Самарии, это должны знать иудеи, это должны знать евреи. Нету еврейской церкви, как сегодня стараются навязать. Есть одна церковь Господа Иисуса Христа. Думали ли вы, почему Филипп, который творил великие чудеса там, в Самарии, почему Филипп не мог возложить руки, и на них бы сошел Дух Святой? Почему нужно было идти Петру и Иоанну возлагать на них руки? А во-вторых, разве эти люди, которые покаялись в Самарии, разве они не имели Духа Святого? Разве они не были спасены? Ведь спасение невозможно получить без Духа Святого. Ведь апостолы были спасены до Дня Пятидесятницы или только в День Пятидесятницы они получили спасение? Помните, даже после своего воскресения он явился к ним и дунул, и сказал: «Примите Духа Святого». Но еще через 40 дней был День Пятидесятницы. То есть он мог это сделать, поскольку он творил эти чудеса. Так вот, сегодня некоторые церкви подхватили этот образец и считают, что только так может быть спасение, что человек может получить спасение только тогда, не тогда, когда он покается и примет крещение, а после крещения должен кто-то приехать вышестоящий и возложить на них руки, и только после того, как Дух Святой сойдет со знамением иных языков, вот после этого считается, что человек доведен до полной кондиции. Все, он готов к Царству Небесному. Но нужно вникнуть и посмотреть эту восьмую главу, почему именно нужно было Петру и Иоанну идти в Самарию. Ведь там уже была церковь. И покаяться без Духа Святого невозможно, потому что никто же не обличит. Дух Святой обличает. Почему нужно было? Что это за феномен самарийский? Давайте мы посмотрим. Вы помните, Павел пишет в послании к Коринфянам: «Все мы одним духом крестились в одно тело, где уже нету различия ни иудея, ни еврея, ни язычника, ни самарянина». Так вот, при всем оправдании вражды и ненависти этих двух народов, Христос пришел, чтобы соединить воедино, в одну церковь, в одно тело и одних, и других. И это должны были подтвердить апостолы, как столпы церкви. Они должны прийти были в Самарию, чтобы все это увидели. Теперь во Христе Иисусе и апостолы, и Филипп, и самаряне – все одно во Христе Иисусе. Это первая мысль. Почему так именно? Оправдание, или вернее, ненависти и вражде нету оправдания. В Церкви Божьей не может быть никакой вражды, никакой ненависти. Вы помните, когда-то Иоанн, когда они шли с Иисусом Христом в городе Самарийском, Луки 9, 53-54, прочитайте. Помните, Иоанн говорил себе: «О, Господи, хочешь мы, как Илия, сведем сейчас огонь и вот этих нечестивых самарян, чтобы попалили, потому что они не приняли Христа». Помните этот случай в 9 главе? А теперь этот человек, который желал свести огонь и попалить самарян, теперь он идет для чего? Для того, чтобы руки на них возложить и показать, что теперь никакой вражды нет, а теперь мы братья и сестры во Христе Иисусе. Вот что делает миссия христиан. Итак, следующее. Почему нужно было еще идти? Самаряне при всей своей ненависти к иудеям, они должны уразуметь величайшую истину, которую сегодня должны знать все народы, кроме иудеев. Спасение откуда? Это Господь сказал. Спасение от иудеев. Нравится тебе или не нравится, но от иудеев Христос. Но от иудеев апостолы. Вот откуда исходит спасение. Вот почему им нужно было идти. и возложить руки. Поэтому при всем том, антисемитам сегодня нужно уразуметь эту величайшую истину – спасение от иудеев. Это второе, очень важное. Вот почему нужно было идти Иоанну, или Петру Иоанну, ради спасения самарян и других народов. Они продавали свои имения, они отдавали свои дома. Кто отдавал? Иудеи. Иудеи становились нищими, чтобы нас обогатить благодатью Господа Иисуса Христа. Это должны помнить сегодня, что они были нуждающиеся, они были терзаемы. Кого первых бросали, гнали и убивали? Евреев, иудеев. За чье имя? За имя Иисуса Христа. Для того, чтобы Евангелие распространялось по всему миру. Они обнищали, они стали как прах. Помните, Павел пишет Коринфянам. Это должны знать самаряне. Это должны понимать сегодня все неевреи. Итак, посмотрите, они подражали Христу. И Павел, когда писал свое послание к римлянам, в этой столице Римской империи, величественной империи того времени, посмотрите, 15 глава, что нам пишет здесь апостол Павел. 15 глава, послание к римлянам. Итак, он пишет с 25 стиха. «Я иду в Иерусалим, чтобы послужить святым, ибо Македония и Ахайя усердствуют некоторым подаянием для бедных между святыми». Где? В Иерусалиме, потому что они отдали себя и все свое имущество и средства на распространение Евангелия, на миссию Слова Божьего. И я иду туда. Так вот, они усердствуют, да и должны они пред ними, ибо если язычники сделались участниками в их духовном, то должны и им послужить в телесном. И это миссия. Итак, апостолы в Самарии. Выяснять отношения. Сядем и проведем диалог. О, мы уважаем ваше религиозное мировоззрение, а вы уважаете наше иудейское мировоззрение? Абсолютно нет. Иудеи без Христа – такие же погибшие грешники, как и самаряне без Христа. Иудеи со Христом – такие же спасенные, как и самаряне со Христом. Вот диалог. Другого диалога не может быть. Покайтесь, кто во Христе, тот новая тварь. Иудей ли или самарянин? Язычник ли или еврей? Кто во Христе, тот новая тварь? И поэтому самаряне получили спасение так же, как и иудеи. Посредством чего? Как вы докажете, что самаряне сегодня получили спасение? Мы не верим этому, а вот вы поверите, потому что пришли апостолы, возложили руки, и Бог показал, что и самаряне получили спасение, и они члены Церкви Господа Иисуса Христа. Вот что за феномен самарийский. А это не феномен для сегодняшних церквей, которые распространяют то, к чему Господь не призывал. Итак, самаряне получили спасение. И если сегодня кто-то хочет получить спасение, то сегодня есть возможность. Что нужно делать? Покайтесь и веруйте в Евангелие. Вот наше спасение. Вот как можно получить спасение. Смотрите, все ли получили Духа Святого, когда возложили руки? Симона там нету, потому что он примкнул. Он как те, которые на этот самолет стал на крылышко, потому что модно. Он увидел, что делается что-то, то, что его потрясало. Он не способен был это сделать. А он думал, что если он присоединится к церкви, вот таким образом принес деньги апостолам, то и он получит эту возможность. Ошибаясь, Симон. И Петр говорит, покайся, ибо я вижу тебя, как тут сказано, покайся всем грехе. Дальше. Ибо я вижу тебя исполненным горькой желчи и в узах неправды. Он как был в узах дьявольских, занимался мошенничеством и волфованием, так и остался таким человеком. Покайся. Вот истинное покаяние дает рождение свыше. Истина покаяния дает спасение. Пусть Господь благословит и поможет нам сегодня уразуметь эту величайшую истину. Итак, церковь, исполненная Духом Святым, должна быть миссионерской церковью. Церковью, которая переживает и за другие народы. Кто ей дал такое повеление? Это повеление дал ей Господь. Это не совет апостолов собрался и решил. Это не всемирный конгресс, который так решил. Это Слово Божие. Бог никогда не будет посрамлен в своем желании и в своем плане. Он никогда не будет постыжен. Его намерения не могут быть остановлены. И если люди не желают что-то делать, Бог найдет средства и способы научить молиться и заставить молиться, научить быть благовестниками, научить быть и миссионерами. Но Бог любит доброохотно тех людей, которые в действительности охотно спешат выполнять Его повеление. Помолимся Ему, слава Ему за все. Аминь. Благодарим Тебя, Господи, за спасение и дар вечной жизни. Благодарим Тебя, Господи, за тех Твоих посланников, за тех Твоих рабов, которые жертвовали своей жизнью, отдавали исключительно все для того, чтобы эту благую живую весть Евангелия нести окружающим народам. О, Господи, слава Тебе за то, что у Тебя всегда были такие люди, есть и будут до скончания века, которые получили спасение, получили прощение грехов. Они с радостью и доброохотно будут нести это служение и нести тем, кто еще погибает в этом мире. Господи, научи нас также быть именно теми людьми, которые заботились о спасении окружающих нас, погибающих грешников. Услышь нас, Спаситель наш и Бог наш, благослови также всех больных нашей Церкви, я прошу Тебя, благослови, мы благодарны Тебе, что сегодня сестра Люда Куманова вместе с нами находится, Ты облегчил ее болезнь, но мы желаем и просим, чтобы Ты полностью освободил ее от этого недуга. Мы просим Тебя также и за этого брата Евгения из Аризоны, чтобы Ты также явил Твою милость, Твою благодать и для него в его этой болезни, переживании. Господи, Ты тот же, что был когда-то, когда исцелял. Ты и сегодня не лишен этой силы, и Ты сегодня можешь это сделать. Услышь нас, Спаситель наш и Бог наш, и благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божьим да благословит всех вас Господь.